Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев, обозреватель «Радио Спутник». Кирилл, привет.
Всем привет, еще раз добрый вечер. Всем привет, да.
Россию нельзя победить, ее можно разрушить только изнутри, заявил президент Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. Отвечая на вопрос о стремительно растущем реестре СМИ иноагентов, он сказал, что не видит в этом ничего хорошего. Помимо этого, Россия должна искать эффективное противоядие от проникающих извне нетрадиционных целей. Ценностей, но там, так сказать, в контексте было сказано несколько по-другому, что эта повозка или карета, уж не помню, да, карета обязательно докатится и до России, ну, в рамках, понятно, существующих условий СМИ, интернета и открытости границ и прочего-прочего, открытости и виртуальной, и реальной. Но противодействовать, давить это, так сказать, не нужно, а нужно поддерживать свои ценности, и в этом заключается противоядие.
Да, разумеется. Но там еще есть масса тезисов, которые мы сейчас представим. Помимо всего прочего, у нас вторая часть этой студии посвящена и экономике, газовым отношениям Европы с Россией, некоторых, так сказать, инсинуациях, это я уже от себя говорю, со стороны Брюсселя, где довольно часто и голословно обвиняют сугубо «Газпром» в ценовых скачках. Но это на самом деле не так.
Об этом позже.
И подробно Владимир Путин об этом объяснил. Но я все-таки поясню контекст, заявленный тобой в начале, да, процитированное. Цитата из президента: «Россию нельзя победить, ее можно разрушить только изнутри». Путина спросили, с чем связан резкий рост числа признаний организации СМИ иноагентами экстремистами за последние полгода. И вот корреспондент, задавший вопрос, поинтересовался, не опасается ли
русская служба BBC.
Да, что своими действиями закладывает основу для будущих войн и революций. Ответ, собственно, был вот таков, который мы уже сказали, что Россию можно развалить только изнутри, победить нельзя. И это благополучно было сделано во время Первой мировой войны, точнее, по ее результатам и в 90-е годы, сказал Путин, когда развалили Советский Союз. А кто это сделал? Те, собственно, силы, которые не были связаны с интересами русского народа и других народов, населяющих, собственно, нашу страну. Отвечая на вопрос о стремительно растущем реестре СМИ иноагентов, Путин заявил, что не видит в этом ничего хорошего. Также при этом он добавил, что закон, регулирующий аналогичную деятельность в США, более жесток, чем в России.
Да, не мы придумали этот закон. Закон был придуман в 30-е годы. И страшно не то, что он был придуман в 30-е годы, а то, что он в том, что он продолжает действовать сейчас, в 21 веке.
Спустя практически столетие. Да? Также еще Владимиру Путину поинтересовались по поводу основателя ФБК, Алексея Навального, организация, включенная Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признанной экстремистской организацией, запрещенной в России. Он сказал, что лично предлагал президенту Франции, канцлеру Германии: дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмем пробы и проверим, дайте нам основания хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет, рассказал глава государства. И европейские партнеры даже не объяснили своего молчания по этому вопросу. Ну, а она нет, как говорится, да, и суда нет. Дальше Путин, собственно, спросили, вот то, о чем ты спросил, там, да, коллега из RT Марат Гадзиев спросил по поводу вот этой самой кареты с нетрадиционными ценностями.
Новой этики и культуры отмены, да.
Но если кто-то считает, что женщины и мужчины это одно и то же, ну, ради бога. Но есть какой-то здравый смысл, сказал Путин, отвечая, собственно, на этот вопрос. Да. Мы не то чтобы ждем эту карету, она в любом случае докатится, и ты прав абсолютно, и Владимир Путин об этом тоже сказал, разумеется, что, да, нужно, собственно, своими ценностями здесь
поддерживать. Это на самом деле, вот, так сказать, я не знаю, тут как... Я присоединяюсь полностью к этому тезису.
Абсолютно.
А как ты можешь противодействовать, да, если это будет только поддерживая то, что на чем ты стоишь, да, свои традиционные ценности.
Это еще больше подчеркивает особый путь вообще, в принципе, России.
Ну, наверное, да. Ну что, присоединим к нашему разговору эксперта, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, собственно, с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Но вот эта история, мы уже обращали на нее внимание, которая прозвучала от президента несколько раз по ходу пресс-конференции, что давить не надо, да? Не надо это такого какого-то активного, так сказать, жесткого противодействия, противостояния по отношению к людям. Что касается и с теми, кто выступает против вакцин, и по поводу вот этой этики и так далее. А на ваш взгляд, будет услышан этот тезис, но... экспертами, которые выступают на телевидении, некоторыми журналистами, которые вещают, в том числе с федеральных каналов и радиостанций?
Ну, понимаете, Путин же задает некую общую рамку, а дальше уже вопрос исполнителей. Ну, пока модель-то у нас известна, что все, кто не хочет прививаться, они убийцы. Вот, это же как бы основная линия пропаганды. И, ну, наверное, можно предложить другую, но не очень понятно какую. Вот, поэтому я думаю, что с высокой долей вероятности там стилистика останется примерно той же самой.
Угу. И риторика вот эта, да, дискурс, уровень дискурса общественно-политический вот тот самый.
Ну, я думаю, да. Хотя, наверное, это не очень правильно. Мне кажется, что можно было бы заходить тоньше и с учетом разных групп населения. А вот эта вот мотивация...
А как тоньше? Объясните, пожалуйста, Евгений.
Ну, посмотрите, дело в том, что сейчас вот эта вот стилистика разговора, это разговор взрослого с неразумным ребенком, там, лет 5. А избиратель у нас на самом деле подросток. По своей сейчас эмоциональной составляющей, в том числе, который крайне негативно реагирует именно на такой стиль взаимодействия. Вспомните себя в подростковом возрасте. Вот в таком настроении у нас сейчас находятся избиратели, которые вымотаны двумя годами пандемии и, так сказать, экономическими и социальными проблемами. При этом власть, ей кажется, что она разговаривает как взрослый, а на самом деле как подросток, потому что все-таки сила взрослого в чем? В последовательности. А власть у нас несколько раз за последнее время меняла свои подходы и говорила, что сначала вот это вот единственно правильное решение, которому нет альтернативы, потом, оказывается, альтернативы появлялись, но при этом как бы забывали о том, что говорили до этого. Я думаю, что это ключевая проблема вот, пропагандистского обеспечения вакцинации. В этом смысле, конечно же, Путин очень выгодно отличался, потому что, ну, вот его излюбленная манера с одной стороны, с другой стороны. А что нам говорит здравый смысл, а что нам говорит мудрость наших предков? В этом смысле Путин прямо эталонно на этой прямой линии демонстрировал стиль такого правителя-мудреца. Но при этом, что хорошо, на контрасте с такой вот рассудительной манерой было видно, что в хорошей физической, в интеллектуальной форме и, кстати, эмоционально тоже там у него... Были эмоциональные моменты, когда, например, он говорил о наших западных партнерах, но тоже так скорее.
Сдержанно, очень наоборот, да, вот тут это правда. И мы сегодня уже тоже об этом говорили. Как-то эмоциональной сдержанностью отличается вот эта нынешняя 17-я пресс-конференция. Евгений, а вы всю посмотрели в пресс-конференцию?
Да, практически, там какой-то кусок, у меня там интернет вырубался.
Какой самый важный, на ваш взгляд, вопрос прозвучал?
Вопрос, ну, видите, там же не в вопросах дело, а в ответах.
Ответы.
Генри Киссинджер еще говорил.
Ну, если бы не было вопросов, то и не было бы ответов. Извините.
Ну, нет, смотрите, из интересного, что было сенсационным, это то, что будет продолжено, ну, то, что касается людей, то, что электорально может быть сильным, то, что... Будет продолжена программа переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Вот, это как бы то, что касается, ну, десятков тысяч семей. Из внутриполитического интересный ответ про Мишустина, что кто-то в лавке должен оставаться, пока Путин с Шойгу по тайге ходят.
Про пенсии важно тоже, что индексация пенсий будет выше инфляции.
Да, 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 несомненно, да, спасибо. Дальше из интересного, конечно, сама по себе тональность гораздо более жесткая по отношению к Западу и в том числе по украинскому направлению, потому что Путин же ничего не ответил, по сути, на вопрос, там, что там будет с Украиной, там будет какой-то военный конфликт или нет. Он сказал: ребята, ну давайте. Ключевой вопрос – это безопасность России. Обеспечивается она или нет? Но, по сути дела, это было еще одно разъяснение того ультиматума, который недавно российский МИД направил властям Соединенных Штатов Америки.
Но вот тут тоже, так сказать, даже к слову «ультиматум» некоторые могут придираться, мы не будем. Я оставляю там, конечно, и безусловно, за вами право. Единственное, Евгений, знаете, я бы на что обратил внимание вот в этом контексте? На слово немедленного ответа. Вот это прозвучало, вот это немедленно, это была такая тоже эмоциональный пик в ответе. Вот это немедленно, так сказать, да? То есть не просто просим, а требуем немедленно ответить на наши гарантии безопасности. А может ли быть услышан вот этот российский тон в таком эмоциональном пике?
Ну, понимаете, в чем проблема? В том, что в наше время, чтобы достучаться, надо повышать градус эмоций. Понимаете, если говорить мягкими округлыми фразами, то, в общем, не слышат, о чем Путин и говорил, что мы же разговариваем-то об этом с начала, с его еще первого президентства. И, кстати, хочу напомнить, что во время своего первого президентского срока Путин не исключал вступление России в НАТО.
Да, 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 мы помним.
Да, и там в чем тут надо понимать, что Путин — это разочарованный западник. Он искренне хотел сделать Россию частью большого западного мира. Но оказалось, что на Западе считают иначе. Ну, в первую очередь, в Соединенных Штатах Америки, конечно.
Евгений, Алексей, вопрос еще вот у меня, собственно, по внутренней истории, да, заявление по факту пыток в системе ФСИН. Владимиру Путину, он сказал, что возбуждено 17 уголовных дел, уволено более 10 человек, нужно использовать возможности правозащитников при расследовании пыток. А еще он подчеркнул, глава государства, что пытки в колониях – общемировая проблема, требующая развития пенитенциарной системы. Извините, как это понимать, Евгений?
Ну, понимать, как сказано, мне кажется, все сказано достаточно четко, тем более,
что... Ну, что это общемировая проблема, да, хорошо.
Да, существует во всем мире, ну, а то, что там, скажем, происходило и происходит в Гуантанамо, это, кстати, у наших американских партнеров, ну, в общем, об этом много, это, кстати, рассказано.
Ох, но мне кажется...
На мой взгляд, тут из интересного было то, что Путин сказал, что... Мы не будем отдавать ФСИН под кураторство МВД, потому что эти идеи действительно регулярно возникают, и совсем недавно новые проекты так кулуарно ходили на тему того, что взять это действительно у Минюста.
Ну, читали мы про это и говорили, но там в любом случае человек из системы МВД пришел к руководству ФСИН, господин Гостев, который более 30 лет отдал...
А вот скажите, пожалуйста, ну вот я позволю себе так заострить вот эту тему, поднятую Кириллом, и на пресс-конференцию Ксении Собчак, которая тоже, так сказать, очень удачно, да, как-то подхватила повестку «ГУЛАГу нет», и мы вот продолжаем заниматься, и ездили, и так далее, расследование. Ну, надо отдать должное, они действительно ездят, но вот так или иначе, да, стоим на совести всех. Когда вот происходят подобные сравнения... Ну, насколько они уместны? Ну и что, что, так сказать, это общемировая практика? Нас-то должно волновать то, что происходит в Саратовской ОТБ, понимаете, да? А такого уж беспредела, ну, не знаю я, мне сложно сказать, есть он где-то подобный или нет. В Гуантанамо сидят террористы, там они с ними по-особому как-то обращаются, тоже недопустительно, тоже в рамках нарушения законодательства и общемировых каких-то договоренностей, да, и в рамках национальности национального законодательства американского. Но у них там это есть. Но ведь нам же надо искоренять наши проблемы.
Ну, я с вами полностью согласен, но тут же вопрос еще и в общественном резонансе. Вот аналогичные истории, а, собственно, знаете, когда вы говорите, в Гуантанамо сидят террористы, ну так там очень многие люди сидят без суда и следствия.
Да, да, я же говорил вопрос, против законов, нарушений прав человека и прочего-прочего, безусловно.
Да, да, вот, а как бы по сути дела вот эта вот модель-то с пытками и изнасилованиями, она была придумана для того, чтобы ломать преступных авторитетов. И, в общем-то, можно вспомнить, что когда подобные вещи были в Грузии, то там это стало одним из поводов для смены режима.
Да, и для ненависти Саакашвили, к Саакашвили, которая по-прежнему продолжается. Да, безусловно.
А видите, у нас резонанс был, но общественный резонанс, и, кстати, даже и политический резонанс были гораздо меньше, чем в случае с Грузией. Хотя, как говорится, от тюрьмы и от сумы, так сказать, не зарекайся.
Это верно. Да, спасибо большое. Президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг. Евгений Минченко был с нами на прямой связи. Мы продолжаем.
В эфире «Радио Спутник».
Продолжаем эфир, продолжаем подводить итоги большой пресс-конференции российского президента, встречи с журналистами. Этот блок будет посвящен, как и мы анонсировали, экономике и энергетическим всяким вещам, в том числе газу, Газпрому и так далее. Россия предупреждала европейских партнеров об опасности разрушения системы долгосрочных газовых контрактов. Москва готова помочь Европе с ценами на голубое топливо, но эти проблемы создал не Газпром, а сама Европа. Об этом говорит российский президент.
Совершенно верно. Путин напомнил, что Еврокомиссия еще твердила, что, мол, надо переходить на рыночные отношения, и вот тогда, мол, якобы все это отрегулирует рынок. И вот он отрегулировал $2000 с лишним за 1000 кубов. «Пожалуйте бриться, берите», — сказал президент. Цитата, которая уйдет в народ, я думаю, уже ушла. Путин также заметил, что Россия готова помочь Европе в ситуации с ценами на газ, однако эти проблемы породила сама Европа. И он пояснил. Значит, все призывы к России о поставках газа на спотовый рынок имеют, конечно, под собой некоторые основания, но сначала должны удовлетворяться запросы по долгосрочным соглашениям. Путин отметил, что рекордный рост спотовых цен на газ был спровоцирован множеством факторов. Неблагоприятной погодой, длинной холодной весной в 2021 году, низким уровнем закачки газа в европейские подземные газохранилища, неработающими ветряными электростанциями. Все это создало дефицит. При этом официальные власти, говорит Путин, кошмарят свои нефтегазодобывающие компании, а те, в свою очередь, не вкладывают необходимые средства в расширение добычи. Недозакачали газ в подземке, а теперь еще и вынимают. Вчера еще кричали «караул, это экспансия России, Газпрома, Газпром захватывает рынок». «Ничего мы не захватываем», резюмировал президент. И вот мы попросили эту историю прокомментировать генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, члена подкомитета РСПП по энергетике Константина Симонова.
Та модель рынка, которую строит Европейский Союз, она и привела как раз вот к такому состоянию, потому что Европейский Союз решил, что надежность поставок не является товаром. Он стал выстраивать систему спотовых отношений, которая хороша, когда у тебя всегда есть в наличии газ. А когда у тебя возникает дефицит, возникает перебой. Плюс, соответственно, это спекулятивный рынок. И, соответственно, фактор спекулянтов, он тоже довольно значимый и довольно важный. Плюс еще, конечно, вера в энергопереход. И когда упала скорость ветра в Северном море, ну и возник идеальный шторм на рынке, который привел к таким колоссальным ценам и таким колоссальным скачкам.
Цены на газ корректируются от отметки в $2200 за 1000 кубов примерно на 20% вниз. то на 27 вверх, то на 20 вниз. Это все довольно динамично. И я предлагаю услышать мнение доктора экономических наук, заведующего кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константина Ордова. Он с нами на связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
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 Но вот эта схема, которую раскрыл Путин, по сути, обвиняя партнеров, да, что там реверс, аверс, закачки, прокачки, Ямал, Европа, что европейские партнеры, так сказать, да, поставляют газ на Украину и в Польшу по завышенным ценам. Как-то аукнется в Европе?
Ой, хороший вопрос. Аукнется ли? Конечно, она трехкратная, да, повышение цен никак без негативного влияния на экономику и персональных финансов, там, корпоративных финансов не может обойтись. Мы с вами лишь пытаемся понять, кто и будет бенефициаром, может быть, этих процессов.
Слушайте, ну помните, да, вот история, когда было совещание внутреннее по энергетике, как писали потом СМИ, и мы в том числе тоже на эту тему откликались, Путин успокоил газовый рынок, Европа типа там может спать спокойно. Но сейчас я думаю, что он наоборот взбудоражил европейскую общественность, указав на вот эту вот схему, по которой Германия поставляет через Польшу газ на Украину, через там одно из ответвлений. Но у меня тогда резонный вопрос, наверное, зачем тогда добиваться вот этих вот самых многосторонних, многоходовых соглашений и, значит, удовлетворять украинский транзит и все прочее, но она и так получает газ. При том, что Германия делает такой, знаете, очень хороший гешефт по нынешним ценам.
Ну, Германия, видимо, будет бенефициаром в любом случае, да? Где бы и как мы не начали поставлять газ.
Даже не ту страну Израилем назвали, да?
Потока. Да, да, да. Да, здесь какая-то такая аналогия вполне возможна, тоже прослеживается. Но газ тоже в наше время стал рыночным продуктом. И если вдруг нам кажется, что там 2200 может продержаться долго, нет, поверьте, мы с вами говорим о некой конкуренции с сжиженным газом, и причем мы, как Россия, тоже имеем у себя эти производственные мощности по сжиженному газу, и мы тоже его поставляем, и мы тоже понимаем некий потолок, выше которого все равно цена не увеличится. Но естественно, рост в 3 раза, а если мы все-таки посмотрим на долгосрочные контракты «Газпрома», где гораздо более выгодные условия, и «Газпром», я так понимаю, что сегодня для Европы тоже предлагает гораздо более выгодные условия, чем на сегодняшний день спотовый рынок представляет, то не, по сути, с другими факторами, чем этим энергопереходом пресловутым, да, которым европейцы так много говорят, на котором, вполне вероятно, они уже зациклились. Но, наверное, сейчас это как только начнет оказывать более существенное влияние на расходы, на отопление в зимний период.
Тогда они наверняка прозреют Европы, и поставят, конечно, на паузу свои вот эти вот зеленые стратегии. У нас еще минутки 3 и 2 вопроса. Вот у меня вопрос к вам по поводу Ямала Европы, газопровода. Путин опять сообщил, что «Газпром» остановил поставки по этой ветке из-за отсутствия заявок со стороны Германии и Франции. То есть им газ не нужен. Я правильно понимаю?
Я вот так бы глубоко не смог вам ответить. К сожалению, не обладаю этой экспертизой, но мне кажется, что в зимний период не обладать некими запросами на поставку газа, это явно кто-то что-то скрывает.
Ну, то есть, это цитата Путина о том, что, значит, обвиняли Москву в том, что, значит, волюнтаристски останавливают поставки по этому газопроводу Ямал Европа мощностью в 33 миллиарда кубометров газа в год. Но на самом деле спроса нет. Это такая вот история, что называется...
Вы знаете, есть важный момент...
Проливающий свет.
Да, есть важный момент, на который у нас совсем не остается времени. Это доверие Владимира Путина Центробанку, которое было подчеркнуто, так сказать, и причины, которые вчера, например, называл Мишустин, говоря о российской инфляции, говоря о внешних причинах, импортируемой так называемой инфляции, На ваш взгляд, вот достигнутые макроэкономические показатели, с одной стороны, о которых рассказал президент, с другой стороны, так сказать, вот это, вот он, Владимир Путин говорит, 8% инфляции, но это то, что ему показывают. Ну, реально-то больше. Сегодня там не попадалось некоторое исследование. Ну, там от 18 до 20 некоторые товары подорожали, а некоторые до 28, а капуста больше, чем на 100 и так далее. Нет ли здесь какого-то дисбаланса, и чем бы вы объяснили такое доверие безусловное российского президента к регулятору?
Здесь есть подвох, да, и мы с вами каждый раз понимаем, что низкую инфляцию можно добиться разными способами и используя разные инструменты. Доверие к Центральному банку вызвано тем, что это единственный, по сути, несколько приближенный к госорганам институт, который может обеспечить снижение инфляции. Но для нас с вами тех увеличение ключевой ставки денежно-кредитной политики, инструментов, которые выбрал Центральный банк, сулит все-таки снижение уровня и качества жизни россиян, потому что все будет дороже, а инфляция, если на самом деле, как мы слышали от председателя правительства, является в основном импортируемой, и это действительно так, то есть там значительная часть инфляции импортируемой, то в дальнейшем, как мерами Центрального
спасибо
банка
большое.
Можно поберечь.
Спасибо. Константин спасибо. Ордов, доктор экономических наук, был с нами на прямой связи, завкафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова.